Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах, фестиваль поддержки жертв цунами, арабская революция в русском контексте, Ахматова у Модильяни, после империи, Эстония. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Запрещенное искусство в пустыне». Русский авангард на американском экране. Как пишут прозу. Гость американского часа, писатель Татьяна Толстая. Сегодняшний «Американский час» откроет апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях общественно-культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Я живу в районе, где очень много японцев. Примерно пол нашего городка составляют японцы. Вторая половина приносит деньги вместе с первой и собирает на жертв цунами. И так происходит сегодня всюду. Весь Нью-Йорк сегодня участвует в этой волне сочувствия. Как, Соломон, это отражается на культурной жизни города?
Как вы знаете, в Нью-Йорке проходит фестиваль японской культуры. Причем этот фестиваль очень широкий по своему размаху, и он широк также по своей, что ли, хронологической насыщенности, в том смысле, что там звучит и старинная японская музыка, и современная. Музыканты, которые исполняют музыку на сямисенах, японских традиционных инструментах. Кобо звучит, это традиционная, архаичная японская ударная музыка. Это невероятно интересное и увлекательное зрелище. Планировалось событие задолго, естественно, до трагических происшествий в Японии. И таким образом весь этот фестиваль превратился в огромное приношение и демонстрацию симпатии к японцам.
Интересно, что теплое отношения между Нью-Йорком и Токио были очень давними. Еще в 1914 году японцы подарили вишни Бруклинскому ботаническому саду. И до сих пор каждую весну, вот скоро это уже пора придет, зацветают вишни в Бруклинском саду, и за ними присматривают японские садовники. И этой традиции не помешала даже война. К японцам отношение в Америке было чудовищное. Ведь если мы посмотрим старые военные фильмы, то увидим, сколько расизма было в отношениях Америки к Японии, в отличие, скажем, в отношении их к немцам. К немцам американцы относились как к соперникам, а к японцам как к муравьям. И подумайте, как изменилась ситуация.
Но недавние, скажем, фильмы Клинта Иствуда тоже демонстрируют этот сдвиг в отношении даже к военным японцам, тем японцам, которые устроили Америке когда-то Перл-Харбор.
Да. В Нью-Йорке ведь есть очень много интересных заведений, например, японский художественный центр, где я не раз слушал самые странные фестивали японской музыки.
Можно сказать, что влияние Японии особенно заметно в области классической музыки. В то время как на Западе вообще, и в Америке в частности, скажем, обучение школьников классической музыке сходит на нет, в Японии к этому относятся очень серьезно. Детей приучают к европейской классической музыке самого раннего возраста, и она там пользуется тем уважением и почетом, которое классическая музыка когда-то имела на Западе, и в частности в Нью-Йорке. А сейчас это уважение как бы испаряется на наших глазах. Дирижер Сейджи Озава, наиболее знаменитый японец в области классической музыки сегодня, он когда-то сказал, что его мечтой является следующая ситуация. Когда японцы смогут вернуть Западу тот долг в области классической музыки, который они когда-то получили, а она вернется опять на Запад из Японии. И эту мысль Сейджи Озава я хотел бы проиллюстрировать фрагментом из музыки Тору Такемицу, тоже, может быть, самого знаменитого японского композитора, родившегося в 1930 и умершего в 1996 году. Такемицу, нужно здесь отметить, находился под сильным влиянием творчества Тарковского. Он видел в нем родственную душу. И вот он в 1987 году, через год после смерти Тарковского, написал сочинение, посвященное его памяти, и назвал его «Ностальгия».
Знаете, я не раз бывал в Японии и каждый раз обязательно вел разговоры о Тарковском. Каким-то образом Тарковский необычайно близок к японской душе. Особенно сейчас, во время тяжелых испытаний, потому что На все испытания японцы реагируют одинаково, а именно сосредоточенным вниманием. Мне пришлось бывать в Кобе после страшного землетрясения. Предыдущий раз, сколько землетрясений было в Японии? Раз я был там, когда город был почти полностью разрушен. Как же японцы отреагировали на этот страшный шок? Они устроили спектакль театра «Но». И вот это вот сосредоточенное углубление в себя – это та реакция Японии на трагедию, которая продолжается и сегодня.
И вот музыка Такемицу, посвященная Тарковскому, звучит тоже этим сосредоточенным размышлением, которым мы и отметим происшедшую в Японии катастрофу.
Если катастрофа на Дальнем Востоке вызывает единодушие в Америке, то беда на Ближнем Востоке вызывает самые противоположные чувства. Операция в Ливии разделила Америку на тех, кто поддерживает ее, и на тех, кто сомневается в ее необходимости. Это все опять напоминает ситуацию с Иракской войной. На фоне этих событий особенно важно понять, что, собственно говоря, происходит на Востоке, что, собственно говоря, происходит в арабских странах. Сегодня об этом пишут все. В частности, я хотел бы отметить статью, которая недавно появилась в «Нью-Йорк Таймс», и которая ставит арабские революции в очень понятный нам контекст, а именно контекст русской революции.
Да, автор ее – это Симон Себат Монтефиоре. Известный английский специалист по русской истории, в частности, автор двух монографий о Сталине, которые на сегодняшний день являются, быть может, лучшими аналитическими и биографическими работами, посвященными Сталину.
Он знает грузинский язык, что очень помогло ему в архивных разысканиях.
И он проводит параллели между событиями на Ближнем Востоке и русскими революциями 17-го года, февральской и октябрьской. И он, в частности, подчеркивает спонтанный характер февральской революции, когда Ленин незадолго до этого объявил, что, вероятно, они не дождутся революции в России, и бац, через месяц произошла февральская революция, которую никто не предвидел, которую никто не организовал, никто ею не управлял.
Ленин собирался вообще эмигрировать в Америку и там заниматься социальной борьбой, потому что он считал, что в России революции не будет никогда.
Но интересно, что Монтефиоре указывает, как быстро февральская революция, произведя переходного лидера в лице Керенского, она мутировала в Октябрьскую революцию с известными последствиями для России и для всего мира. И он совершенно не исключает, что такую же мутацию проделают и революции в арабском мире, даже если они выдвинут либеральных и демократически ориентированных лидеров.
При этом он проводит параллель и с другой волной революции, та, что произошла в Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе. При этом он говорит, что результаты этих революций оказались смешанными. С одной стороны, Восточная Европа и страны Прибалтики освободились от коммунизма и стали демократическими странами. С другой стороны, страны Средней Азии, Белоруссия, Россия стали авторитарными государствами. Вопрос заключается в том, что будет сейчас. И на этот вопрос никто не может ответить. История непредсказуемая.
То есть любые события, а тем более масштабные революции, разворачиваются очень медленно. И что самое главное, я думаю, что в течение очень длительного времени нельзя будет оценить конечный эффект этих драматических происшествий на Ближнем Востоке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книжная полка.
Недавно в Нью-Йорке в издательстве «Альфред Кнопф» вышла новая биография итальянского художника Амедео Модильяни. Биография эта концентрируется на событиях личной жизни Модильяни. Ее автор-журналистка Мэрил Сикерс. И критики отмечают, что в то время как репутация Модильяни как художника сейчас в элитарных кругах стоит под вопросом, к нему очень неровное отношение. Считается, что он не поспел за такими новаторами, скажем, как Пикассо или Матисс, и что, может быть, вообще это второстепенная фигура. Но как человек, олицетворяющий собой судьбу романтического художника в начале 20 века, Модильяни продолжает привлекать внимание.
Это такой апостол богемы.
Да. Он, по утверждению автора этой новой биографии, сознательно строил вот такой свой романтический имидж, преодолевая таким образом наследственный туберкулез. Он скрывал этот туберкулез и тогда как бы налегал на алкоголь, на наркотики, с тем, чтобы не превратиться в изгоя, потому что туберкулез – это заболевание заразное, и он не хотел, чтобы об этом знали. И, в частности, в этой биографии вновь пересказываются романические увлечения Модильяни.
Ну, конечно, для нас главное здесь Анна Ахматова. Как, наверное, для всех людей моего поколения, первый раз мы увидели работу Модильяни на суперобложке знаменитого сборника «Бег времени» Ахматовой, который с благоговением хранили все, кто мог достать эту книгу. Интересно, что в мемуарах Эренбурга об этом эпизоде, об отношениях Ахматовой и Модильяни, говорится коротко и сдержанно. Вот цитата. «Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым, чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать». Конец цитаты и точка, которая умалчивает о самом интересном, о том, какие же рисунки получились на самом деле.
Ну, об этом в первую очередь умалчивала сама Анна Андреевна. И теперь понятно, почему. Она выдвинула такую теорию, что было всего 16 рисунков Модильяни, которые ее изображали, а они познакомились с Модильяни в Париже в 1910 году. Ахматова тогда была замужем за Гумилевым. И теперь мы, конечно, понимаем, что это был достаточно бурный роман с обеих сторон, но Ахматова в свои поздние годы считала, что нужно соблюдать декорум. Поскольку Сталин и Жданов ее заклеймили как блудницу, а рисунки, как мы теперь все знаем, изображали ее обнаженной. Из Парижа Анна Андреевна привезла только один рисунок, а именно тот, на котором нельзя сказать, что она изображена обнаженной. Должен сказать, что она не считала, что этого нужно стыдиться, и, по-моему, рисунки эти замечательные, очень тонкие, очень поэтичные, и они нам лишний раз напоминают о том горячем чувстве, которое Ахматова испытывала к Модильяни, и о той любви, которую Модильяни совершенно очевидным образом испытывал своей юной, талантливой и прекрасной модели.
Продолжаем выпуск «Нью-Йоркского альманаха». После империи. Музыка независимости.
Сегодня мы поговорим с вами, Саша, об Эстонии. Эстония, как вы помните, в Советском Союзе играла совершенно особую роль и занимала совершенно особое место в сознании не только художественной богемы, но даже и всего интеллектуального и интеллигентного населения страны.
Даже для нас, живущих в Латвии, соседей Эстонии, все равно Эстония была более западной страной. Эстония была окно в Европу. Характерно, что именно там вышел перевод «Улисса» на эстонский язык. На русском языке «Улисса» не было, на эстонском был. В середине 90-х годов вышел альбом в Эстонии, который рассказывает о содружестве художников. И эстонские, и русские художники, которые вместе работали, среди них знаменитый Юла Соостр. Это любимый художник Вагрича Бахчиняна. Я очень люблю его иллюстрации. Он сделал немало обложек для книг, в том числе фантастики. И они у меня стоят на полке, и я до сих пор их очень ценю. Помните, даже Солженицын говорил, что среди эстонцев плохих не было. То есть Эстонию очень любили в советское время. И также Эстонию не полюбили в постсоветское время. Недавно я прочитал заметки Виталия Третьякова, который посетил Эстонию только что. И бывший редактор независимой газеты, которую я хорошо знаю, пишет, что эстонцам теперь запрещают приходить на выступления русских, поэтому никто не пришел на его выступление в Таллине. Меня это поразило, потому что я сам был сравнительно недавно в Эстонии, и как раз на мое выступление пришло немало эстонцев, включая мою издательницу Нелли Мельц, которая эстонка, которая издает русские книги, училась у Лотмана и очень любит русскую литературу. Так что не так все страшно, как рисуют это.
Вы знаете, я увидел любопытные данные, которые сравнивают ситуацию современной России и современной Эстонии. И любопытно, что в Эстонии, где русскоязычных жителей приблизительно треть, и, как утверждают наблюдатели, ключевые позиции в эстонском бизнесе тоже занимают русскоязычные, воловой национальный продукт на 20% выше, чем в России на душу населения. Причем, что любопытно, так же было и в СССР. То есть Эстония шла в этом смысле впереди среди прочих советских республик, при том, что у нее не было никогда нефти. Но мы должны вспомнить о том, что и стандарты обучения всегда были в Эстонии выше, чем в целом в среднем по России, и общественный и социальный сектор более эффективный там был тоже всегда, и так обстоит дело и сейчас.
Ну а как с музыкой?
Это очень любопытная область сотрудничества между Эстонией и Россией, потому что, как и в других областях, Эстония выдвигала своих звезд, которые в условиях Советского Союза, а особенно когда распространилось телевидение и радио, то любая звезда из национальной республики, если ее начинали, как сейчас говорят, раскручивать, то она становилась всесоюзно популярной. Вот одной из таких всесоюзно популярных фигур был замечательный певец Гер Оц, который родился в 1920 году в Таллине, и там же умер, когда ему было всего только 55 лет. Это был лирический баритон, который успел получить две сталинские премии. Одну в 1950, другую в 1952 году. Он также стал и народным артистом СССР. Ему была присуща особая задушевная интонация. Я бы ее определил как нечто среднее между Муслимом Магаваемом и Марком Бернесом.
Интересно при этом, что он по-русски пел совершенно без акцента.
Ну, он пел без акцента чуть ли не на 20 языках, включая эсперанто. И он стал, как и его, между прочим, отец, солистом знаменитого оперного театра таллинского, который называется «Эстония». И там он исполнял и партии классического репертуара, то есть он пел, скажем, «Демона», «Онегина», «Яга», но также и опереточные роли, потому что в эстонских оперных театрах нет такого разделения на театры опереты и, собственно, оперы. Но прославился, конечно, Оц на весь Советский Союз, и, по-моему, до сих пор его помнят главным образом по знаменитому фильму, где он
исполнял... «Мистер Икс».
Да,
да, да. Я помню.
Это, да. Он навсегда остался связанным с этой замечательной ролью своей. А вот сейчас, совсем недавно, в Петербурге, в рамках первого международного фестиваля «Балтийские музыкальные сезоны», на открытии этого фестиваля прошел «Вечер памяти» Отца, причем исполняли песни арии из его репертуара, с одной стороны, артисты вот этой самой национальной оперы «Эстония», а с другой стороны, солисты Мариинского театра, причем концерт этот прошел в недавно отреставрированном помещении эстонской церкви святого Иоанна в Петербурге. Он спел и эстонскую музыку, в том числе завоевавшую в его исполнении огромную популярность, эстонскую песню «Старинная мелодия». Ее автор – композитор Арне Ойт.
С весенними синими ветрами, с лиловой прозрачной дымкою, пришла она в город, наверное, и в сердце вошла невидимкою, а может, безмолвною полночью влилась она в улицы длинные, влилась, и весь город заполнила мелодия эта старинная. Боется в ней, а солнце в небе
Соломон, как и в Латвии, для Эстонии, как для всей Прибалтики, собственно говоря, главным всегда была хоровая музыка, правда?
Да, хоровое движение всегда было в Прибалтике важной составной частью. И Велье Торнис, композитор, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, и который является живым классиком эстонской музыки, он также и один из классиков хоровой музыки. Это человек, который, по-моему, 500 опусов хоровых сочинил. И я должен сказать, что и в Нью-Йорке, что очень интересно, постепенно его музыка завоевывает большую и большую площадку. Так вот, прошедшей осенью в Нью-Йорке состоялся специальный фестиваль, о котором мы говорили, где исполняли много прибалтийской музыки, и там, в частности, прозвучал опус Велия Тормиса под названием «Заклятие железа». Дело в том, что Тормис возродил то, что называется рунической песней. Руническая песня – это такая безрифменная архаическая форма народного творчества у прибалтийско-финских народов. В этой форме написаны два основных эпоса прибалтийско-финских народов, то есть Калевала в Финляндии и Калевипоек у эстонцев. Руническая песня связана с крестьянскими обрядами, с древними мифами. Эти песни сложились предположительно к началу нашей эры и сохранились где-то до 18-19 века в своей такой первозданной форме. И таким образом это был очень важный и ценный пласт для композиторов 20 века, когда они тоже стали искать поддержки в архаических слоях национальной музыки. И одним из пионеров этого движения был Велье Тормис. Я должен сказать, что «Заклятие железа» — это очень эффектный опыт для тенора, баса, хора и шаманского бубна. И причем я знаю, что сам Тормис иногда исполнял в концертах вот эту вот партию, предназначенную для шаманского инструментария. Это опус, который появился в 1972 году, но была сделана Тормисом новая редакция в 2001 году. И тогда она уже воспринималась по-другому, как составная часть вот этого возвращения к своим корням, столь важная для современной балтийской музыки.
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Запрещенное искусство в пустыне». Русский авангард на американском экране. Как пишут прозу гость «Американского часа» писатель Татьяна Толстая.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Министерство иностранных дел России подвергло критике руководство Японии в связи с утверждением новых школьных учебников, содержащих формулировки о незаконной оккупации Южных Курильских островов. В Тбилиси задержаны 10 участников акции в поддержку заключенных. Активисты различных партий и общественных движений требовали улучшить условия содержания в грузинских тюрьмах. В Подмосковье уволен глава уголовного розыска города Московский, в воскресенье вечером избивший журналистку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела против уволенного полицейского. В Генеральной прокуратуре Украины состоялась очная ставка экс-президента Леонида Кучмы и бывшего майора государственной охраны Николая Мельниченко в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. В столице Конго, городе Киншаса, в понедельник разбился небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились сотрудники представительства ООН в этой стране. Погибли не менее 10 человек. В Ливии повстанцы в понедельник пытались вернуть себе позиции в городе Брега. Заместитель министра иностранных дел Ливии Абдул Ати Аль-Убейди, завершив визит в Грецию, направился в Турцию. Сообщается, что он проведет переговоры с главой МИД Турции о путях прекращения огня между противоборствующими в Ливии силами Муаммара Каддафи и повстанцами. США предупредили, что Аль-Каида может воспользоваться вакуумом власти в Йемене и призвали к началу переговоров о передаче власти от президента Али Абдаллы Салеха. Об этом в понедельник заявил представитель Белого дома Джей Карни.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Запрещенное искусство в пустыне. Русский авангард на американском экране». Как пишут прозу, гость «Американского часа» – писатель Татьяна Толстая. В нью-йоркской премьере фильма, о котором нам сейчас расскажет ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский, предшествовала статья в «Нью-Йорк Таймс» с такими праздничными иллюстрациями, что пройти мимо обещанных критикам сокровищ русского авангарда не было никакой возможности. Этот фильм открывает Западу оазис восхитительной живописи, причем в тех краях, о которых мало тут кто слышал. Смесь дерзкого искусства, высокой трагедии и редкой экзотики, озвученная к тому же голосом Бена Кингсли, сделала новый фильм неотразимым. Прошу вас, Андрей.
Документальная картина режиссера Чабдра Георгиева и Аманды Поп, посвященная советскому нонконформистскому искусству, называется «The Desert of Forbidden Art» – «Пустыня запрещенного искусства». Или, может быть, точнее в контексте самого фильма «Запрещенное искусство в пустыне».
When the Soviet Union collapsed, I was asked to cover this region that nobody in the world really ever thought about. It didn't take me more than a few minutes of walking around this museum for my jaw to drop. I realized that this was going to be an exciting story. There were going to be a lot of people choking on their English muffins over breakfast on Sunday when they read this one.
В городе Нукусе, это столица Каракалпакии, население города 260 тысяч человек. Город лежит совсем недалеко от пустыни Аральского моря. Аральское море – это самое, наверное, наглядное экологическое преступление человека вообще и советской власти в частности. И вот в этом месте музей с авангардным, совершенно другим искусством, потому что в отличие от авангарда, скажем, русского или украинского, или европейского авангарда – это соединение европейской и восточной традиции. Точно так же, как Гоген поехал на Таити и открыл для себя новый мир, новые краски, новые линии, новую экзотику, так для русских художников, многих, во всяком случае, те, кто стали героями этого фильма и чьи картины хранятся в Нукусе, Средняя Азия и Узбекистан, и Каракалпакия, и вообще тот край стал прививкой, которая изменила или открыла их новые возможности. Но начнем по порядку. Музей в Нукусе был основан человеком, который родился в Киеве, что мне особенно приятно, Игорем Савицким, который начинал свой творческий путь как художник. Потом, выслушав жесткую критику своего бога Фалька, который сказал ему, что художник из вас, по всей видимости, не получится, посвятил себя коллекционированию. И перед тем, как заняться всерьез коллекционированием, он работал на раскопках в Хорезме. Раскопки в Хорезме – это была самая большая археологическая экспедиция в Советском Союзе, когда-либо предпринята. И этот гигантский проект, на котором он работал в качестве художника, открыл ему совершенно другой мир, дал ему возможность прикоснуться к закрытому, спрятанному искусству. Сам процесс выкапывания искусства, по всей видимости, превратился в какой-то генный вектор этого человека. И в 50-е годы он переезжает жить туда навсегда. И начинает коллекционировать искусство. В этой картине собрано множество маленьких историй, потому что за каждым художником, как правило, или очень часто трагическая, драматическая история. И эти люди оказались, как правило, действительно спасены от забвения в силу того, что оказался человек, которому так хотелось раскопать и найти это неизвестное авангардное среднеазиатское искусство.
found these paintings rolled up under the beds of old widows, buried in family trash. These were forbidden works by artists who stayed true to their vision at a terrible cost.
В первую очередь нужно назвать Александра Волкова. Его картина «Гранатовая чайхана» – это принципиальная работа 24-25 года, если не ошибаюсь. Речь идет о принципиальном художнике того времени, который просто работал не в Париже, не в Москве, не в Берлине, а жил и работал в Средней Азии. История вся его трагическая. Непризнание, неизвестность, бедность. Другой коллега, с которым он работал одновременно практически, Михаил Курзин, работавшие в совершенно другом направлении. Они вроде бы и дружили, но трагически, в фильме об этом говорится, что Волкова заставили давать показания на Курзина. И он сказал, что это человек настроен антисоветский, и Курзина сослали. Он получил 10 лет лагерей и вернулся на родину сломанным человеком. У него совершенно потрясающая живопись. Вещи Курзина, одна из них – это портрет мужчины и женщины, которые должны представлять собой разнузданное торжество капитализма. Мужчина держит в руках долларовые значки, маленькие автомобили, то есть вот такой промышленник. И лицо у него и у женщины, и у жены, по всей видимости, немного похоже на картины немецких экспрессионистов, на Гросса, скажем, вот что-то такое страшное, отвратительное, маски. За ними совершенно фантастической глубины прописанная история наемного рабского труда, где люди работают на заводах, в шахтах, добывают уголь. Так сказать, вот они, люди, которых эксплуатирует капиталистический мир. Картину эту, конечно, должны были уничтожить. И Курзину за нее, наверное, и досталось. Поскольку этот портрет капиталистического мира все почему-то восприняли как портрет социализма. Потому что рабский труд был одинаковый и тут, и там.
Собственно, почему это искусство было запрещенным? Понятно?
Почему? А почему убили Мейерхольда? Можно, так сказать, давать какие-то объяснения, и они все до какой-то степени работают, но лишь до какой-то степени. Мы с вами, и, наверное, многие из наших радиослушателей задумывались над этим вопросом не первый год. Ответа на этот вопрос нет, мы не знаем.
In my dream, I saw a creature. His eyes like the barrels of a gun. I called the painting Fascism is Advancing.
Savitsky was criticized for this very painting. The inspection said, you must take away this anti-Soviet work.
The next day, after the commissioner left, I put it on the wall again. It was too great a work of art to hide.
Савицкий, будучи, по всей видимости, действительно гениальным коллекционером, не только спас вещи пропадающие, исчезающие, но он спас и художественные репутации. Вот что особенно интересно. Есть такой узбекский художник казахского происхождения Урал Танцыгбаев. Он был учеником Александра Волкова. Любимым учеником, от которого он, конечно, в определенный момент своей жизни отказался для того, чтобы выжить. И стал этот Урал Танцыгбаев самым знаменитым узбекским художником. Писал он то, что было нужно. Но начал он писать то, что было нужно лишь в определенный момент своей биографии. До этого он, по всей видимости, занимался искусством так, как он его чувствовал. И вот в какой-то момент Савицкий приезжает к этому Уралу и просит его показать его ранние вещи. Что тот очень нехотя, но все-таки делает. Мы не видим, как это происходило, естественно, мы видим эти картины. Это совершенно потрясающая, восхитительная живопись. Савицкому удается уговорить Урала Танцыгбаева отдать все эти вещи ему, и он возит их в музей. И вот вам поворот. В какой-то момент своей жизни успешный, самый знаменитый узбекский художник Урал Танцыгбаев решил поехать и посмотреть эти вещи в музее. встретить себя из прошлой жизни, по всей видимости, себя настоящего, а не скомпрометированного советским конформизмом. И он едет на машине с шофером, едет в Нукус посмотреть на себя в молодости. И, по всей видимости, так разволновался в дороге, что умер от инфаркта, не доехав до музея. Но сегодня я сижу на 12-й улице в Нью-Йорке, смотрю картину «Пустыни запрещенного искусства», и я бы никогда в жизни не знал об Урале Танцыгбаеве, если бы не Игорь Савицкий, который когда-то уговорил его отдать ранние вещи в музей в Нукусе. Вот такие вот совершенно потрясающие истории. И все эти маленькие и большие истории, рассказанные в фильме. Я не могу сказать, что эта картина производит большое артистическое впечатление как самостоятельная вещь, но она стоит, чтобы ее посмотреть ради истории, ради самого главного персонажа, Игоря Савицкого, который сохранил для нас так много замечательного искусства.
Он сразу хватал и увозил. А потом он ждал, что его посадят.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждый раз, когда Татьяна Толстая, старый друг нашего радио, приезжает в Нью-Йорк, мы встречаемся с ней, чтобы поговорить о приятном и важном, сравнить взгляды на мир и литературу и обсудить все, чем сегодня живем. На этот раз у этой уже традиционной беседы есть еще и два конкретных повода. Первый – приближающийся юбилей Толстой. Второй – ее новая проза, над которой она сейчас напряженно работает. Татьяна, я хочу поговорить с вами о литературе вашей. Но начну, как любые разговоры сегодня, с политики, вернее, с истории. Как русский интеллигент, проживший всю жизнь в тени Октябрьской революции, смотрит сейчас на то, что происходит на Исламском Востоке?
Я, безусловно, русский интеллигент, ну, просто это естественно. Но я только сейчас, вот в последние годы, начала раздражаться на словосочетание «русский интеллигент», потому что та группа людей, которая себя, безусловно, причисляет к русской интеллигенции и таковой является, с моей точки зрения, ведет себя глупо. Это прекраснодушные мечтатели, и это в основном люди, которые в общественной жизни занимаются попыткой обелить свои ризы. Вот чтобы ни пылинки на них не села, чтобы, боже упаси, про них не подумали, что они каким-то боком что-то похвалили кого бы то ни было, прислоненного к власти или являющегося властью. Вот только-только чистоту хранить. И это мне напоминает, конечно, различные христианские секты. Вот я не хочу в этой группе находиться, я хочу находиться над и вне, и поэтому я не знаю, вот те русские интеллигенты, как они смотрят на эту исламскую революцию, я смотрю с ужасом, в том смысле, что я бы не хотела, чтобы революция произошла у нас. Я бы хотела, чтобы у нас изменилась структура власти, безусловно, потому что она сейчас коррумпированная. Каждый чиновник сам себе хозяин, сам себе центр и сам себе вор. Вот мне бы хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Как, я не знаю, потому что я никогда не занималась политикой. И поскольку это речь идет об исламских странах, где на 500 лет, там, на 700 лет раньше нас живут, у них другое сознание, возможно, содержание их революции представляется не таким, как, скажем, была наша революция, потому что помимо экономического, там очень сильный, скажем, религиозный элемент, чего, в общем, не было в русской революции. И мне бы хотелось, чтобы как можно скорее там все успокоилось.
А как история отразилась на вашей литературе?
За последние 25 лет никак, надо сказать. У меня есть свои соображения о том, что происходит в стране, но То, что мне интересно постоянно не меняющаяся структура. Вот некоторый геном, так сказать, русской истории, который проступит всюду, обязательно, что бы вы ни делали, как бы вы там ни переодевались. Отпечатки пальцев, которые, как известно, проступают сквозь всего. Даже ты срезаешь эти подушечки пальцев, как делали раньше бандиты. Мне интересно, что все остается тоже, крутится по заданным внутрирусским образцам. А что это за образцы? А поди знай. Существует много ответов. Интересно получить ответы и опознать их совершенно как свои в старой литературе. Ну, я не говорю, что там Лев Толстой, там, не знаю, Пушкин, раньше. Дальше литература кончается в глубину русской, начинается только европейская литература. И, тем не менее, узнаешь эти ответы, узнаешь эти свои размышления. Но напрямую, пожалуй, не отражается. Дальше неизвестно. Мне дальше неизвестно.
Ваша проза прибывает очень медленно. Вы великий кунктатор. Почему?
Ну, потому что я, по большому счету, все время учусь. Вот я никогда не понимал, говорят, профессиональный писатель, непрофессиональный. Я не профессиональный писатель. Я человек, который вдруг обнаружил, что вот это мой способ. Я такой аутист. Это мой способ сообщаться с миром через точное записывание того, что я почувствовала и в нем увидела. Мне необходимо соединить эти несоединяемые вещи. Вот круглое превратить в плоское, понимаете, объемное со всеми запахами превратить в слово, которое, да, будет стоять на бумаге. Для меня важно, что оно стоит на бумаге. Рисунок слова я вижу, например, как оно выглядит. Как предметы. Правильно расставить эти предметы, потому что слова тоже являются предметами. Все это требует, с одной стороны, большого сосредоточения, с очень малым выходом, а с другой стороны, не всякий опыт хочется положить на бумагу. То есть хочется, например, просто жить, получать от этого удовольствие. А вот укладывание слов на бумагу – это другое удовольствие. Оно иначе. Оно не связано с жизнью, путешествиями, едой, передвижением. Это другое. Поэтому, ну вот я переключаюсь иногда от одного к другому. Мне не нужно писать много книг, я не вижу в этом никакого смысла. Если бы мне это было остро нужно в смысле денег, то ну я бы как-то работала, но качество бы упало, конечно, это я не хочу.
В ваших рассказах путаются сенсорные датчики. Тут можно услышать пыль или попробовать поэзию на вкус. Это прием или симптом?
Нет, прием – это же сознательная вещь, да? А здесь нет, здесь... Ну, я так думаю, что это симптом, потому что для того, чтобы такая фраза меня удовлетворила, скажем, что я скажу «да, я так думаю», приходится прибегать, вот вы сейчас сказали, и тогда я вижу, что это разные органы чувств задействованы, но когда я писал, я этого не замечал, потому что они для меня равноценны, это как, ну, берешь тоненькую кисточку, берешь толстую кисточку, ну, кисти же, можно пальцем порисовать тоже, неважно, это инструмент для того, чтобы вот мертвая вещь стала, по возможности, живой.
Насколько осознанно происходит рождение прозы? Вы знаете заранее ваш сюжет? Знаете, что будет в следующей строчке?
Ни того, ни другого не знаю. Что касается следующей строчки, то иногда ее контуры бывают видны туманно. Или мне кажется, что вот к концу абзаца будет что-нибудь вот так. Но не более того. Если я думаю, что я знаю сюжет, то, как правило, ничего в результате это не скажется. То есть не получится. Я думаю, что я пишу этот сюжет. Я к нему двигаюсь. Двигаться трудно, дорога загорожена, всюду какие-то комоды, и полутемно, и вот надо пробираться. Наконец ты пробрался, не та дверь, как в компьютерных играх. Кто играет в компьютерные игры, тот понимает.
А как вы знаете, когда текст закончился?
Ну, это он сам, сам. То есть ты знаешь, что тебе нужна законченность, ты задаешь параметры по существу. Вот уже пора. Скажем, общая длина текста... Скажу, у меня все рассказы, я когда-то их перепечатала сегодня на машинке в свое время, когда не было компьютеров, и сама обратила внимание, что ну, в среднем 13 страниц. Ну, я же их не писала 13 страниц. Просто по одной, двум, трем точкам каким-то, трем фразам виден, как это называется, в геометрии. Ну, в общем, вот дуга видна, значит, по углу этой дуги можно вычислить окружность, которая и будет длина окружности, это и будет длиной рассказа, скажем так. Так вот, это можно вычислить по углу одной секции этого круга. По-видимому, это заданный какой-то внутренний размер.
Кем?
Организмом. Понимаете, вот все, кто так или иначе пишет или производит какие-то творческие действия, все знают это ощущение, что тебе диктуют или на тебя идет поток, все показывают на крышку головы, я бы сказал, там, где у чайника пупочка, вот туда это идет, и некоторые так наивны или так самодовольны, что говорят, мне диктует Бог. Ну, можно сказать, так, раньше называлась муза, так поскромнее будет. Но неважно, есть поток, и он, безусловно, не в нашей руке. Он идет откуда-то там. Сумасшедший, конечно, это космос. Ну, может, мы еще сумасшедшие их, не знаю. Короче говоря, значит, идет какой-то вот направленный поток. В нем содержится все. Что он с тобой делает, этот поток? Ты прибор. Он включает кнопки на этом приборе. Прибор может быть кривой, косой, это может быть там грабли, заступ, это может быть очень сложный какой-то синхрофазотрон. Как ты устроен? Ты устроен по-разному. Более того, ты такой прибор, у которого есть свобода воли, который может себя улучшать, развивать, устанавливать себе всякие детальки внутрь, колесики какие-то крутить, расчищать. Короче говоря, он саморазвивающийся прибор. И этот саморазвивающийся прибор, чем он более развит, тем больше он способен перерабатывать поступающий сверху поток и производить вот готовые продуктики какие-то. Вот те тексты, вот музыку там, кто к чему склонен. И, безусловно, диктует-то Бог, но пишешь-то ты. Поэтому сравнивать вот не надо себя. Ты чисть свой прибор, чисть его. Каждое утро тряпочкой и маслицем.
Продолжая тему речи письмо, чему вас научило телевидение? Что оно дает и что отнимает?
Что оно дает, это такой вид путешествия по людям. Это, в общем, я бы сказал, развлечение своего рода. Общение с людьми. Но оно учит, с одной стороны, тому, что ничего про людей узнать нельзя, на самом деле, в общем. Тебе кажется, как говорится, если вас ударит в глаз, вы, конечно, вскрикнете. Раз ударит, два ударит, а потом привыкнете. Вот. Если людей бить в глаз, они вскрикнут, но это не значит, что ты узнаешь что-то о них по-настоящему. Поэтому, ну, это я бы сказал, развлечение. А что оно отнимает? Ну, на каком-то энергетическом уровне оно что-то отнимает.
И вы, и мы накануне вашей новой прозы. Чего нам и вам от нее ждать?
Ну, мне нужно только вот просить эти самые космические потоки, чтобы они продолжали на меня изливаться, потому что я правда хочу ее дописать. Я еще не знаю, что это будет, но ориентируюсь на то, чтобы написать мемуар. Вот про свою жизнь мемуар, никакой другой жизни я не знаю, кроме своей. И я постараюсь какие-то вещи, которые для меня важно подумать, вспомнить, помыслить. Мне интересно, что пока я это пишу, все очень ветвится. То есть я начинаю вспоминать, склероз отступает, я начинаю вспоминать людей. Эти люди выходят со своими историями, я эти истории записываю, а потом надо все это жестко сечь, потому что нельзя так разветвляться. Но вот заниматься этим – это большое удовольствие.
Это вот текст уже есть название?
«На малом огне».
В 1934 году папа был молодой, языков не знал, а мама знала, и на ней было синее платье и красные бусы. Она шла по длинному, бесконечно длинному коридору главного здания университета, и солнце било во все его бесчетные окна и слепило глаза. Неизвестно, что бы из этого вышло, но тут товарищ Сталин убил товарища Кирова руками товарища Николаева, и дворян, как направивших злодейскую руку врага, стали высылать. Мамину семью тоже. Лозинские уже имели небольшой опыт отсидки. Бабушка Татьяна Борисовна в начале 20-х просидела в тюрьме 2 месяца. Дед Михаил Леонидович присаживался 2 раза. Один раз ему вменили то, что он был сопредседателем цеха поэтов. Что за организация? Должно быть контрреволюционная. На чьей стороне вы будете, когда нападет враг? Дознавался чекист. Надеюсь, что на Петроградской, отвечал дед. Тогда такие шутки еще проходили, за легкие каламбуры зубов не выбивали. Но 1934 год был не чета 20-м, да и анамнез у Лозинских был нехороший. У бабушки в 1929 году на разделении Петропавловской крепости был расстрелян брат Саша. У деда мать и брат Гриша бежали за границу. Камыши, лодка, надежный проводник, укравший оба чемодана со всем, что в них было. Золотые часы, на которые думали прожить первое время. У кого-то они и сейчас тикают. Что сделается за 80 лет с хорошими золотыми часами? Лозинские собирали чемоданы, а папе пришло в голову вот что. Если он женится на маме, то она станет членом другой семьи, и тогда ее не вышлет, и она сможет доучиться и постигнуть тайны электромагнитного излучения. Так он и сделал. Ему было 17. Они зарегистрировались в ЗАГСе, пожали друг другу руки и разошлись. Маме нужно было домой, она была девушкой из порядочной семьи, и ей даже помадой не разрешали пользоваться, потому что это легкомысленно и совершенно не нужно. Толстые были вполне себе богатые, а Лозинские не очень-то. Бедными они не были. Бабушка работала музейным экскурсоводом, дед много переводил. Но заработанные деньги бабушка отсылала обездоленным, сосланным, осиротевшим, овдовевшим, лишенным прав. Она посылала либо небольшие суммы денег, либо продуктовые посылки туда, где и на деньги-то ничего купить было нельзя. Копченую колбасу, этот вечный советский жезл надежды, сгущенку, крупу, муку. Когда Ленин умирал, Сталину наказывал: хлеба людям не давай, мясо не показывай. Так припевал народ. А бабушка любила народ и служила ему чем могла. Нестяжательством, милосердием, жертвенностью. Деду Михаилу Леонидовичу, как я понимаю, не очень была симпатична идея равенства в нищете и обмеления житниц. Но он не мог или не хотел, или не решался, кто теперь скажет, остановить руку дающую. Свою благотворительность бабушка никак не афишировала. Только после ее смерти мама узнала об истинном масштабе этого сокрушительного самопожертвования. 36 семьям помогала бабушка на протяжении 3 десятилетий. Еще раз. 36.
One for the money that got me into trouble, and two for the worry that made me worry double. See, four's for the story that made me who I am. Skip the three, skip the five, skip it all. See, six is for Harry, who caught me when I fell from seven little steps I should have never taken them. Eight little birds went swirling round my head, and nine little devils took me right to hell. Before the moon is gone, it's dark, the sun is full of spark, a bit of tone, a crack, the melodies come back. I fold a paper sheet with all my thoughts in it. I'll send it to the seas, I'll send it to the seas.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Татьяна Толстая. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
У микрофона «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься во власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.